Добрый день! В эфире «Калуга и космос». 480-й выпуск. С вами Надежда Максимовская. За последнее время в нашей космической Калуге побывало много почетных гостей. В их числе были и космонавты. Так, в начале сентября Калугу посетил летчик-космонавт Болгарии, герой Народной Республики Болгария Александр Панайотов Александров, который совершил полет на орбитальной станции «Мир» в июле 1988 года в качестве космонавта-исследователя. В этом году в Россию болгарский космонавт приехал для участия в 24-м планетарном конгрессе Международной ассоциации участников космических полетов, посвященном 50-летию полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина, который проходил в Москве и на который прибыли более 150 космонавтов и астронавтов из 35 стран мира. Калужане благодарны Александру Александрову за то, что он выделил время для визита на родину космонавтики – в Калугу. Здесь он побывал на одном из калужских предприятий космического профиля, посетил Государственный музей истории космонавтики имени Циолковского и Дом-музей Циолковского. Были также организованы встречи Александра Александрова со студентами Калужского филиала МГТУ имени Баумана и школьниками гимназии номер 9. Его встречи с молодежью нашего города проходили в теплой атмосфере и вызвали огромный интерес, о чем свидетельствовали многочисленные вопросы, которые студенты и школьники задавали болгарскому космонавту. Вот что рассказал Александр Александров о том, как он стал космонавтом. Слушайте фрагмент записи его выступления в Калужской гимназии номер 9.
Нам очень приятно побывать в таком солнечном, красивом дне, когда состоялся 24-й конгресс ассоциации летавших космонавтов. Он состоялся здесь, в Москве, потому что, как знаете, этот год был объявлен Организацией Объединенных Наций как космический год, посвящен 50-летию полета первого человека, побывавшего в космос, Юрия Алексеевича Гагарина. И вся планета отмечает это замечательная дата, это 50-летие, так как человечество впервые открыло двери по своей космическому пространству. Человек, побывавший на Луне, Армстронг, сказал, что Юрий Алексеевич Гагарин позвал нас всех в космос. И на самом деле это так, потому что Юрий Алексеевич был такой человек с открытой душой, прекрасная улыбка. Все, кто его знали, а и все те, которые знают его по фотографии, видят, какая у него замечательная улыбка. Улыбка человека, который покорил впервые безбрежное космическое пространство. Мне было 10 лет, когда Юрий Алексеевич Гагарин полетел. Вот так сидели в школе, и вдруг голос капитана сообщил, что человек в космосе. Это была какая-то ошеломляющая новизна, потому что тогда еще телевизор не были везде, а тут человек в космосе. И это значило много. Это было предназначение, что-то великое, что-то огромное, что-то большое. Тогда наше поколение стремилось, все дети мечтали стать космонавтами, летчиками. Я тоже, наверное, был заражен это стремление к космосу и стал летчиком, потому что тогда для Болгарии было немыслимо, чтобы отправил человека в космос. То, что можно стать летчиком, это было надежнее. И я стал летчиком военным, летал много самолетов, начиная с МиГ-15, до сих пор на МиГ-29 тоже летаю. Так что авиация как раз была первой ступенью, которую я овладел, а потом уже когда появилась программа «Интеркосмос», тогда, конечно, было возможно стать и космонавтом. И даже сейчас помню, как у нас были ночные полеты, я только сел, меня вызвали командиры, говорят, вот телеграмма, завтра срочно надо появиться в какой-то воинской части. Я говорю, ну у меня еще два полета. Он говорит, ничего, бросай все, быстро на поезд и туда, в столицу. Там оказалась комиссия, которая первый вопрос спросила, хочешь стать космонавтом? Это как будто меня ударили по голову. Конечно, хочу, кто не хочет стать космонавтом, что за вопрос? И пришлось так, что год то летаю, то на медицинских экзаменах, и так нас вся авиация там пересмотрели, пока наконец остались 4, которые приехали с местного обследования в России, и потом 2. Вот так, в принципе, человек попадает в отряд космонавтов.
эфире «Калуга и космос». Предлагаем вашему вниманию еще один фрагмент выступления болгарского космонавта Александра Александрова во время его приезда в Калугу в начале сентября этого года. Запись сделана в университете имени Баумана во время выступления космонавта перед студентами. Александр Панайотов Александров рассказывает о том, какое влияние на организм человека оказывает во время космических полетов невесомость.
Человечество еще не достигло тот этап, который, как на самолете, можно летать в космосе спокойно. Когда намечались первые полеты, ученые считали, что самое опасное для человека – это метеоритные потоки, это солнечные извержения. А о невесомости никто не думал, что это окажется что-то серьезное. Все думали, что невесомость – это райское состояние, так летаешь, кувыркаешься туда-сюда. А сейчас оказалось, что невесомость – это главный враг освоения космического пространства. Потому что, когда человек попадает в условия невесомости, то первое дело – что делает организм? Родился на Земле в условиях гравитации, он привык к гравитации, и вдруг попадает в условия незнакомые, ему он начинает борьба. А борьба чем выражается? Он сразу выбрасывает воду, знаете, человеческое тело 80% вода. А обезвоживание будет до смерти, знаете, поэтому, когда летают в космос, чтобы восстановить баланс, пьют воду. А вместе с водой выходят минералы всякие, как калций, как фосфор. А без калций кости сразу становятся мягкие. Начинается атрофия мышц, потому что на Земле мы их нагружаем. У нас гравитация. А там гравитации нету, и мышцы работают впустую. Начинается атрофия мышц. Но тем более там работает только маленький кровообращение, голова, таз, конечности без крови. Поэтому ученые создали такой костюм, чипис называется. Мы его называем стиральная машинка, потому что входишь туда, через пояс там с резины застягиваешься, и вакуум, кровь вытягивается до конечности, клетки получают кислород, и так периодически можно летать год-два. Когда-то летали Николаев и Севастьянов, они как раз были на грани атрофии. Постепенно, поэтапно осваивался космос. Ну и гемоглобин, скажем, уменьшается на 50%. Круглые разные шарики, а они начинают изрождаться, получаются всякие фантастические формы. Сердце тоже при длительном полете уменьшает свой объем, потому что оно работает как насос пустым ходом. Сейчас на Земле оно так сжимается, и кровь везде, даже каждая клеточка нашего организма идет. А там нет сопротивления, оно работает как насос пустым ходом. Ну и ряд таких вещей, которые космонавты, конечно, должны выдерживать, чтобы усваивали космос. Конечно, когда корабли начнут летать на искусственной гравитации, тогда уже любой человек сможет лететь в космосе другим планетам.
Одинокими цветами
небо я люблю тебя.
Вечно тянется земля,
я люблю тебя.
Но до неба не достанет
небо, я люблю тебя.
Небо слишком высоко,
не достать рукой.
Высоко, как королева звезд,
не дотронешься рукой.
Ой, как высоко.
И надеяться нелепо. Небо, небо, небо.
Ты небо, ты небо.
Далеко не равнодушно,
я люблю тебя, земля.
И по-детски широко,
я люблю тебя.
Небо открывает душу,
я люблю тебя, земля.
Небо тянется к земле,
я люблю тебя.
Слезы капают дождями, вырастая на заре,
я люблю тебя.
Одинокими цветами танец, танец, танец.
Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, 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 я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, 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 я без тебя. Земля, скучаю, 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 я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, 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 я без тебя.
Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, 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 я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, 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 я без тебя.
В эфире «Калуга и космос», 480-й выпуск. Следующая страничка нашей передачи посвящена празднованию юбилея Мемориального дома-музея Циолковского. В этом году ему исполнилось 75 лет. Открыт он был 19 сентября 1936 года, через год после смерти ученого. О том, как этот дом был приобретен семьей Циолковских и как он стал музеем, рассказывает заведующая домом-музеем Циолковского Елена Алексеевна Тимошенкова.
Это было в 1904 году, в мае, когда учитель Циолковский за 1000 рублей серебро купил дом, который стал первым собственным домом семьи. Самая окраина Калуги, один из самых бедных районов, одноэтажный дом с единственной комнатой. Но Циолковскому понравилось, что рядом ока, рядом бор, и он как-то с радостью согласился на покупку. 4 года обживались. Через 4 года наводнение, когда дом очень серьезно пострадал. Вот после этого решили сделать пристройку 2-го этажа. Дом, в котором семья прожила почти 30 лет, где были написаны его самые, наверное, серьезные, самые основные работы, где он терпел неудачи, где он радовался победам, которых, правда, было, наверное, намного меньше. Только за 1.5 года до смерти, когда ему подарили в связи с 75-летним юбилеем новый дом, семья отсюда уехала. А вот когда Циолковского не стало, правительство Московской области, а Калуга тогда относилась к Московской области, приняло решение в этом старом доме создать его музей. Он был открыт ровно в первую годовщину смерти Циолковского. Вещи, книги, бытовая обстановка, все было передано сюда семьей, и, собственно, вот этот 2-й этаж, где его кабинет и мастерская, за эти 70 лет практически не менялся. Менялась обстановка 1-го этажа. Там с самого начала рассказывалось о научном творчестве Циолковского. Сначала на уровне 30-х годов основную роль играли работы по дирижаблям, потому что тогда это было как-то наиболее реально и наиболее понятно. А уже с 50-х годов, благодаря Сергею Павловичу Королеву, здесь уже была создана к столетию Циолковского первая в мире настоящая космическая экспозиция. Поэтому, в общем-то, мы с полным правом можем сказать, что это стал первый космический музей мира. Потому что, начиная с дублера первого искусственного спутника, подаренного музею по инициативе Королева, с подарков космонавтов, с дублера 2-го, 3-го спутника, началось формирование космической экспозиции, посмотреть которую уже стремились приехать люди со всех концов мира. Но надо сказать, что мемориальный музей вообще-то это особая категория музеев, без которого, наверное, невозможно понять личность. Как вот, например, нельзя понять Пушкина без его «Дома на Мойке 12» или там Толстого без «Ясной поляны», также без этого дома нельзя понять Циолковского. Через бытовую обстановку, через те вещи, которыми он пользовался, через книги, которые он раскрывал, в которых там делал свои пометки, через инструменты, которыми он работал, и раскрывается личность Циолковского. Причем надо сказать, что вот эта настоящая мемориальная обстановка, она появилась только в конце 60-х годов, после того, как стало ясно, что объем экспонатов космического профиля очень возрос, и вот эти маленькие комнаты не в состоянии их вместить. Вот тогда было принято решение о создании нового музея, который впоследствии стал знаменитым нашим музеем истории космонавтики. И когда техническая экспозиция ушла туда, то именно тогда стала создаваться экспозиция мемориальная. Тогда была жива последняя из дочерей Константина Эдуардовича, Мария Константиновна, которая помнила эту обстановку, ну, и уже будучи больным человеком, она все-таки смогла начертить план обстановки, план расположения предметов, по которому была сделана нынешняя экспозиция. То есть мы можем сказать, что музей полностью мемориальный, и надо сказать, что это один из самых уникальных музеев мира, наверное, потому что более 90% вещей здесь подлинные.
В эфире «Калуга и космос». Это было интервью заведующей Домом-музеем Циолковского Елены Алексеевны Тимошенковой. Много сил и фантазии вложила Елена Алексеевна в организацию праздника, посвященного 75-летию ее родного музея, который проходил в планетарии Государственного музея истории космонавтики в один из дней работы научных чтений памяти Циолковского. Для поздравлений и чествования юбиляров здесь собрались представители областной и городской власти, учреждений культуры, предприятий и учебных заведений Калуги, а также гости из других городов страны. С теплыми словами обратилась к сотрудникам Мемориального дома-музея Циолковского племянница Юрия Алексеевича Гагарина Тамара Дмитриевна Филатова, заведующая отделом Объединенного мемориального музея Гагарина в городе Гагарин.
Не в обиду будет сказано большим музеем. Может быть, потому что у нас в нашем объединении три мемориальных дома связаны с Юрием Алексеевичем Гагариным. У меня почему-то особо теплые отношения именно к мемориальным домикам. Почему? Да, наверное, потому что они хранят тепло души тех людей, которые жили в этих домах. Ну, не первый раз я в Калуге, не первый раз я в домике Циолковского. Я всегда с таким волнением переступаю порог вот этого вот замечательного дома, где абсолютно все связано с семьей Константина Эдуардовича. Хочется пожелать этому дому, а я считаю, что это просто жемчужина не только Калуги, не только нашей России, а мне кажется, вообще всего мира. Мне хочется пожелать дальнейшего процветания, творческих успехов, долголетия. Дай Бог, чтобы эти люди, которые работают сегодня, еще долго-долго лет работали. Там замечательный коллектив.
Своими воспоминаниями о Доме-музее Циолковского в день празднования его 75-летия под куполом Калужского планетария поделился с участниками праздника доктор технических наук, почетный гражданин города Калуги, директор Калужского филиала НПО имени Лавочкина Сергей Геннадьевич Потехин.
С этим домом-музеем у меня связаны воспоминания, начиная, наверное, с моего 5-летнего возраста. Я родился, вырос в этом районе. В свое время дом-музей Циолковского стал для нас каким-то, ну, наверное, очагом культуры. Если можно, я немножко вернусь в нашу детство, молодость. Когда вот говорят, что дом-музей Циолковского заливало по второй этаж при разливе водой, это все происходило на наших глазах. И когда река наша разливалась, отрезая Калугу от бора, когда туда плавали на больших баркасах, большие льдины, все как вчера это было, стоит в моих глазах. Я помню, когда в нашем районе не было ни одной асфальтированной дорожки, самые центральные улицы, центральные, я называю, улицы Циолковского были покрыты булыжником. Когда по ним лошадь с телега ехала, то звон копыт, подкопа, булыжный мостовой был слышен, наверное, до центрального кинотеатра. Это была самая, наверное, на весь наш район знаменитая горка, на которой можно было кататься летом на велосипеде, зимой на санках, на больших таких санях, на громадной скорости мимо этого музея мы там катались. Погреться ходили почему-то в музей. И вот двери этого музея по тем годам были гостеприимно распахнуты, принимая в атаку мокрых, снегу. И дом музея Циолковского для нас был таким теплым приютом. Годы школьные, они связаны очень с двумя местами исторического. Это музей Циолковского, его воинская часть, если он находится, рядом по имени Лавочкина, куда мы все ходили, не имея дома по тем временам телевизоры, ходили смотреть, как сейчас помню, там смотрел Чапаева, Человек-амфибия, был тоже второй очаг культуры. Вот такие как воспоминания связаны по прошествии 50 больше лет с домом музея Циолковского. Поэтому очень приятно, музей по сей день живет, очень приятно, что руководят музеем члены семьи Циолковского, которые, наверное, свято чтят традиции, очень бережно относятся к имени своего дедушки, прадедушки. Мы встречаем всех гостей, кто приезжает в нашем Помни Лавочкино, кто приезжает в Калугу. Мы все время начинаем с музея государственного историка Смоленского, заканчивая домиком, музеем, где жил Циолковский.
В своем выступлении, прозвучавшем во время празднования юбилея Дома-музея Циолковского, Сергей Геннадьевич Потехин рассказал также об успехах коллектива, который он возглавляет, и о работе по осуществлению уникальных проектов, в которых принимал и продолжает принимать участие калужский филиал НПО имени Лавочкина в последнее время.
Я знаю точно невозможное возможно. Сойти с ума, влюбиться так неосторожно. Найти тебя не отпускать ни днем, ни ночью. Все невозможное возможно, знаю точно.
Прошу, ты мне ответь, в какие города мне за тобой лететь? Я готов на край земли, я все должен объяснить. Пойми, что без тебя я не умею жить. Я знаю точно невозможно, и невозможно сойти с ума, влюбиться так неосторожно. Найти тебя не отпускать ни днем, ни ночью. С тобой я пополам, ты только мне поверь, я сделал выбор сам. Дай же мне последний шанс, я все должен объяснить. Пойми, что без тебя я не умею жить. Я знаю точно невозможно, невозможно сойти с ума, влюбиться так неосторожно. Найти тебя, не отпускать ни днем, ни ночью. Все невозможно и возможно, знаю точно. На-на-на-на-на. А-а-а. На-на-на-на-на. А-а-а.
В эфире «Калуга и космос», 480-й выпуск. В Государственном музее истории и космонавтики готовится выставка, посвященная Сергею Ивановичу Самойловичу, самому заметному биографу Константина Эдуардовича Циолковского. Такая выставка организуется в музее впервые. На ней будет представлено большое количество документов из фондов музея, которые ранее не экспонировались, и посвящается она 120-летию со дня рождения известного в Калужском крае биографа и краеведа, заслуги которого, на мой взгляд, можно было бы отметить не только отдельной выставкой, но и мемориальной доской на доме, где он жил. Самойлович был знаком с Циолковским в 30-е годы прошлого века. Как председатель Калужской секции научных работников, членом которой также являлся и Константин Эдуардович, Сергей Иванович неоднократно встречался с ученым, помогал ему в решении жилищно-бытовых проблем, в организации лекций для населения на космические темы и так далее. Дважды он сопровождал Константина Эдуардовича в Москву в 1932 году, когда праздновался 75-летний юбилей Циолковского. Первый раз, когда его чествовали в колонном зале Дома Союзов в связи с юбилейной датой, второй – во время поездки в Москву для вручения ученому Ордена Трудового Красного Знамени. В течение почти 40 лет Самойлович занимался сбором и поиском материалов, связанных с Циолковским, и проделал колоссальную по объему работу. Он поднял целые пласты архивных документов, отложившихся в архивах разных городов нашей страны, собрал большое количество мемуаров лиц, знавших Циолковского, сам написал воспоминания и целый ряд художественно-биографических очерков об ученом. В своих исследованиях о жизни и научной деятельности Константина Эдуардовича Самойлович всегда руководствовался принципом документированности. Поиск истины на основе документов стал главной целью его работы. И сегодня, когда порою беззастенчиво, иногда до смешного искажаются сведения о Циолковском, о сути и значении его научных идей, как не хватает нам того неудержимого и страстного в своей борьбе за чистоту образа ученого Сергея Ивановича Самойловича. Он подмечал все ошибки и неточности в материалах пресс, в книгах, в кино, на памятных досках, установленных на зданиях нашего города. Выявляя те или иные ошибки и неточности, касающиеся личности Циолковского, его жизни и научной работы, Самойлович способствовал их искоренению. Наследие биографа Циолковского Сергея Самойловича, переданное в музей в 70-е годы, составляет фонд Самойловича, в который входят 454 дела, включающие около 2000 рукописных и печатных страниц. А его книга «Гражданин Вселенной», изданная в Калуге в 1969 году, до настоящего времени остается одним из самых полных документированных научно-популярных изданий об основоположнике теоретической космонавтики. Самойлович был высокообразованным человеком. В 1918 году он закончил МГУ, историко-филологический факультет. В учебных заведениях Калуги преподавал русский язык, литературу и языкознание. В 30-е годы в республиканском соцсоревновании учителей русского языка был признан одним из лучших. Интересный факт. Со своими учениками Самойлович занимался озеленением нашего города, посадкой деревьев на улицах Калуги. И еще один штрих, который увековечил его имя на калужской земле. Занимаясь краеведением, Сергей Иванович Самойлович первым обнаружил в древних летописях самый ранний год упоминания Калуги – 1371. По времени это случилось как нельзя кстати. Калуга успела отметить свое 600-летие в 1971 году. Ну а в 2011 году город отпраздновал уже свое 640-летие, которое совпало со 120-летием со дня рождения Сергея Ивановича Самойловича. В сегодняшний выпуск передачи «Калуга и космос» мы включили архивную запись с воспоминаниями Самойловича о том, как чествовали калужане Циолковского 9 сентября 1932 года, накануне его 75-летнего юбилея. Сергей Иванович был инициатором и одним из организаторов этого праздника. Запись сделана на вечере воспоминаний о Циолковском в начале 70-х годов прошлого века.
Это был знаменательный день научно-юбилейного заседания в Калуге 9 сентября 1932 года. Калужане встретили юбиляра с глубоким чувством сердечности и теплоты. Они устроили ученому настоящую овацию. Константин Эдуардович раскланивался и махал своим котелком, радуясь вместе с калужанами. Константин Эдуардович подходит к трибуне. В зале оживление. Бурные аплодисменты. Дрогнувшим от волнения голосом Константин Эдуардович говорит: «Товарищи, я не могу громко говорить, так как страдаю хронической болезнью гортани. И кроме того, сегодня весь день беседовал с корреспондентами и представителями организаций, поэтому слишком устал. Устал не только потому, что мне исполнилось 75 лет, но и всякий бы устал на моем месте. Мне совестно, что мой юбилей вызвал столько хлопот. Ведь, может быть, изобретения и не осуществятся. Вот то, что я работал 40 лет учителем, я считаю несомненной заслугой. Но меня мучает мысль, что я ем хлеб, может быть, незаслуженно. Сам не пахал и не сеял, а был только учителем. Я изо всех сил стремился к работе. Все каникулы проводил в труде, производил опыты по сопротивлению воздуха, а главным образом все вычислял. Зал бурно аплодировал. К 17 годам моей жизни я уже знал высшую математику, хотя должен сказать, что ни одной науки хорошо не знал. Я знал понемногу все, а математику я знал настолько, насколько она мне была нужна для разрешения тех вопросов, которыми я занимался. Теперь я нахожусь в сомнении, заслуживаю ли я того, что сейчас вижу. В зале все встали и бурно аплодировали ученому, раздавались приветственные возгласы. Товарищи, я написал вам большую статью о звездоплавании, но сам сегодня читать не могу, потому что буду читать скверно, и вы меня не поймете. Мою лекцию прочтет вам один из товарищей. Мне остается сейчас только поблагодарить вас за ваше внимание ко мне и моим трудам. Ученого проводили под звуки торжественного туша. Посадили в автомашину, которая повезла его домой. Взволнованный и растроганный Циолковский подъехал к дому. Его встретили родные. Что было, что было? Никогда не ожидал и даже не думал, что может так чудесно пройти мой юбилей. Сел и расплакался, как маленький ребенок. Какую торжественно-сердечную встречу мне устроили калужане. И это за мои долголетние труды, за мою работу на благо человечества. Как дорого мне это народное признание! Так рассказывала мне его дочь Любовь Константиновна. Так сильно он переживал день своего рождения и 50-летия творческого подвига. Это большое событие в жизни Константина Эдуардовича всякий раз вспоминается, когда думаешь об основоположнике космонавтики, великом теоретике освоения космоса реактивными приборами.
Прозвучали воспоминания Сергея Ивановича Самойловича, самого крупного биографа Константина Эдуардовича Циолковского, записанные на вечере воспоминаний о Циолковском в начале 70-х годов прошлого века. В эфире «Калуга и космос». Сегодня, 9 ноября, свершилось радостное событие, которое мы все с нетерпением ждали. На космодроме Байконур состоялся запуск ракеты-носителя «Зенит-2СБ» с автоматической межпланетной станцией «Фобос-Грунт». Этот аппарат должен осуществить перелет к спутнику Марса «Фобосу» и доставить на Землю образцы грунта с его поверхности. Это даст возможность получения новых важных сведений о небесных телах Солнечной системы. Пожелаем уникальному проекту удачи на всех дальнейших этапах его реализации. В заключение, ответ болгарского космонавта Александра Александрова, голос которого звучал в начале передачи, на следующий вопрос, заданный ему во время встречи со студентами университета имени Баумана 7 сентября. Что бы вы пожелали разработчикам проекта «Фобос-Грунт» и всему российскому народу в деле его осуществления?
Успех, чтобы все сбылось как на вечер, потому что иногда одно предполагает, а другое получается. Но, конечно, самый хороший результат – это был успешный результат любого эксперимента. Так что те, которые участвуют в этом проекте, я желаю, конечно, удачи, и что результаты, которые будут,
480-й выпуск передачи «Калуга и космос» подошел к концу. Наша следующая встреча, дорогие радиослушатели, должна состояться в первую среду декабря в это же время, когда часть планеты, на которой мы живем, укроется белыми снегами. А там и Новый год не за горами. С вами была Надежда Максимовская. Будьте счастливы и любите космос!